Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Вторая встреча. Про что на этот раз?
Видимо, про управление проектами. И почему, да, управление проектами? Да? Ну, потому что в прошлый раз я был, как сказал, в одной ипостаси, то есть как доцент университета Турку, там старший научный сотрудник. Там. Вот. Но помимо этого у меня же есть образование управленческое. То есть я в Уэльсе получил постдипломный сертификат по управлению проектами, потом постдипломный сертификат по деловому администрированию, потом я накопил достаточный опыт и сертифицировался как профессионал по управлению проектами. Это американский институт, Project Management Institute, это PMI. Вот. А потом, когда уже накопил опыт в управлении программами, я также сертифицировался как профессионал по управлению программами в том же американском институте. Вот. Поэтому хотел бы поделиться, вот, так сказать, может быть, кто-то для себя что-то полезное извлечет.
Мне вот сразу интересно. То есть на заре перестройки нам все время рассказывали, что административно-хозяйственная система советская, она отвратительна. И главная причина ее отвратительности в том, что она пытается все планировать. А вот на Западе ничего не планируют. Там невидимая рука рынка, невидимо всем управляет. И от этого получается вот такая благодать. Жестко настаивая на том, что никакого планирования быть не должно. Это самый главный вред экономики, и поэтому в Советском Союзе так плохо. Так ли это?
Но относительно невидимой руки мы же все видим, как невидимая рука находит допинг у наших спортсменов. Она же невидимая рука, что там из последних, обвиняет в том, что наши болельщики там засланы Путиным. Все, невидимая рука. Невидимая рука пишет статьи. То есть невидимая рука, она есть, конечно. Вот. Другой вопрос, управляет ли она экономикой.
Я бы даже расширил, что в ходе, так сказать, экономических преобразований выяснилось, что у рынка есть не только невидимая рука, ну и остальные члены
части организма. Да. Да, да. Вот. И ну, нет, планирование, естественно, есть. Естественно, есть. И, собственно, этому учатся. Никто ничего не делает, не запланировав, если, конечно, интересуется результатом. То есть, это вот, как я очень люблю, этот диалог Алисы, да, и чеширского кота из этой
да,
Алисы. Да? Вот, она говорит, а вы не подскажете, куда мне пойти? Вот, а он ей говорит, ну, это зависит от того, куда вы хотите прийти. Она говорит, ну, мне все равно. Говорит, ну, тогда все равно, куда идти? Говорит, ну, говорит, мне главное прийти куда-то. Ну, туда вы точно придете, если будете долго идти. Вот, поэтому, если нету цели, для чего, собственно, все это создается, да, то ну, результат будет соответственный. А относительно цели, мы же в прошлый раз уже говорили, да, относительно того, когда спросили нашего вице-премьера, значит, какой вы видите Россию через 10 лет, и все, что он мог сказать, нормальной страной. Вот. И это на самом деле очень, раз вы затронули сейчас, да, это очень вопрос-то серьезный, потому что вот интервью берут у директора Института экономики и планирования промышленного производства нашего, академик Кулешов Валерий Владимирович, Сибирское отделение Российской академии наук. Апрельское интервью, журнал «Эксперт», по-моему, «Эксперт Сибири». Его спрашивают, говорит, вот сейчас все обсуждают стратегию 2030. Ну, это развитие страны. Вот он говорит, да, говорит, а я не заметил, что ее кто-то обсуждает. То есть, ну, это человек, который занимается. Говорит, вы знаете, у нас, говорит, вообще как-то принято вот стратегию какие-то вот что-то делать, и потом, когда время подходит, про них забывать. Вот, что была такая у нас развитие Сибири, по-моему, 2020. Говорит, ну, кто ее сейчас вспоминает? Никто не вспоминает. Вот, и это сразу, на самом деле, еще один такой интересный вытаскивает за ниточку, да, там, цели, стратегии, важность этого. Есть такой, ну, скажем, даже классик в области теории лидерства, вот этих всех организационного психологии, Элиот Джакез. То есть, это канадский, насколько я помню, ученый. Он и психотерапевт, у него было одно образование. Потом он удалился более в организационные все эти вопросы. И у него, на самом деле, его теория, потому что теория лидерства вообще, как управлять масса, вот, его теория, она такая, что не все могут управлять. Потому что не у всех, в принципе, горизонт планирования существует тот, который необходим для управления на данном месте. То есть, вот, и плюс этот горизонт вызревает. То есть, не может быть такого, что человек пришел в 20 лет, и он так сказать, раз и сразу он, так сказать, страной вот взялся управлять, и все будет хорошо, ничего не будет хорошо. То есть даже если он потенциальный гений управления, ему все равно нужно лет там, до 50 вызреть. Вот эти горизонты постепенно расширяются, но опять-таки это не у всех. И иногда такое действительно складывается впечатление, что вот у, наверное, либеральной, так сказать, публики, которая у нас все-таки рулит очень сильно, вот, мне кажется, что у них горизонт планирования недалекий совершенно.
Местами, по-моему, отсутствует вообще.
Местами отсутствует, наверное, вообще.
Нормальная страна. Ну, расскажи, да, а что такое норма? Расскажи, для кого это норма, при каких условиях и прочее.
Да, и это на самом деле, вот это очень настораживает. Это очень настораживает. Потому что ввести в заблуждение большое количество людей – это не проблема. Можно говорить цифры, там, да, вот мы сделали столько рабочих мест, мы там получили столько людей, же, ну, как бы цифра, да, мы, может, сегодня поговорим как раз о цифрах, что цифра, она в планировании очень важна, но за цифрой должно быть реальное содержание. Потому что если нам говорят, там, предположим, 3,68 чего-то, да, нам кажется, что это вот действительно вот она мякотка, да, то есть как бы вот она суть. Вот. А иногда это просто так говорят. То есть, чтобы сказать. Вот. Поэтому цель в любом проекте важна. Я кстати, не просто вот получил там какие-то сертификаты, а я 4 года преподаю. Вот, управление проектами я преподаю в университетах Турку, Хельсинки, на нескольких факультетах, и в университете Тампере. То есть, там в интернете даже, в принципе, есть все эти... Не все, но часть программ есть из этих университетов. Это курс относительно планирования и так далее. Это курс от 30 часов до 34. Там, если практики, то это еще может быть больше. Вот, 3-дневный. Вот мы обсуждаем. И на самом деле вот этот вопрос, то, что вы сказали, целеполагание, когда да, задаешь вопрос, обязательно задаете вопросы, что причем приходят там бывают консультанты, там бывают действующие, управляющие проектами. Но основная масса, если это университет, то это в основном аспиранты. То есть это аспиранты и постдоки, то есть те, которые уже защитили диссертацию. Вот. И спрашиваешь у тех, кто защищает диссертацию, аспиранты, говорю, вот какая ваша цель? Вот какую вы цель ставите? Ну, некоторые отвечают. Вот, а некоторые, соответственно, они не понимают, чего они хотят добиться. И поэтому, скорее всего, и результат у них будет вот как в разговоре Алисы с Чеширским. Что куда-то они придут, а это на самом деле очень большая опасность в науке. Потому что ты что-то делаешь, ты делаешь какие-то эксперименты, ты какие-то результаты получаешь, даже где-то публикуешься. Ну, а дальше что?
Да. Ну, по-моему, это вообще всеобщая проблема. То есть, граждане, они живут жизнь как по реке, плывут. Да. Известный предмет, брошенный в воду, вот я, а тут вот это, да. А тут вот то. При этом очень любят рассказывать про то, что они сопротивляются каким-то трудностям. Они плывут против течения. А тут все время вопрос. По-моему, плыть надо не против течения, а туда, куда тебе надо. Да. Если течение несет тебя туда, куда надо, то не мешай хотя бы.
Не, ну тут трудности же, тут же каждый, у кого-то трудность, что он ключи забыл, да, и вот у него весь день не сложился из-за того, что он забыл утром ключи дома, да, и он борется с этими трудностями, которые он сам себе сделал. То есть, ну, такое же тоже бывает. Вот, поэтому цель, естественно, очень важна. И, кстати, тут он прямо одна, да, за другую цепляется. Здесь очень важно еще, наверное, но это не, может быть, не менеджерский совершенно вопрос. Здесь очень важно, чтобы цель, которую ты себе ставишь рабочую, она как-то с целью твоей жизни, она как-то бы в это вкладывалась. Потому что если, а это сплошь и рядом происходит в коммерческих организациях, успешные, как они говорят, люди, да, которые вот, так сказать, проекты какие-то реализуют, коммерческие, зарабатывающие деньги в конторе. Да, и вдруг там, к 40 годам они понимают, что ну, вот они, да, они заработали денег. А что дальше? Если цель того, что ты делаешь, вот каждый день стараешься, ты не приближаешься к какой-то важной, да, например, цели для тебя, а просто делаешь из рубля два – потом это будет кризис какой-то. И, кстати, я вот думаю, это мое личное мнение, что вот распространенное среди менеджеров, топ этих менеджеров, причем это пошло из Америки, это в Финляндии есть, это есть в России, распространенное вот это увлечение всякими этими ультрамарафонами, когда они начинают вдруг резко там, в 35-40 лет бегать по 90 километров, плавать там по там, 15 километров и на велосипеде еще там 400. Когда люди на это начинают тратить по 3 часа каждый день, у них рушится семья, потому что они вот в этом. Мне кажется, что это борьба с дефицитом смысла жизни. То есть, да, ты достиг определенного успеха материального, а дальше ты не понимаешь, для чего ты все это делал. А дальше, да, ну что-то надо делать, как бы. Ну а почему? Стану ультраменом я там, да? При том, что я за физическую нагрузку, я за регулярную физическую, я все. Но вот когда это, мне кажется, связано именно с дефицитом, с тем, что цели проектов, которые люди делали, они на самом деле далеки были от реально смысловых каких-то идей.
Ну, вопрос смысла жизни, он вообще, на мой взгляд, стоит очень остро. И как раз это вот то, что называют, там, как мне кажется, кризисом среднего возраста. Я, например, никаких кризисов среднего возраста не испытывал. И людей, которые вокруг меня, подобные проблемы почему-то не заботят. Но масса граждан, она вообще не понимает, зачем живет.
Да.
А поскольку даже у нас это идеологии-то теперь никакой нет, которая, ну, хотя бы в популярных, так сказать, терминах основной массе объяснит, что надо делать и к чему следует стремиться, то, в общем-то, да. Странное занятие, кстати. То есть, оно ж, это, мягко говоря, не сильно полезное в таком возрасте, когда уже суставы другие,
абсолютно,
позвоночник другой. Ну, зачем это?
Это уже у нас вот увлечение этим, я так знаю, что это несколько лет, а в США, откуда все зло идет. Шутка. Оно уже там более 10 лет. То есть, там уже лет 5, как публикуются статьи о том, что это не полезно, потому что, особенно если человек не занимался спортом изначально, это другие суставы,
да.
Это может быть какие-то непонятные пороки чего-то, то есть это плюс на таких нагрузках, это могут быть фибрилляции, то есть это может просто сердце дать, фибрилляция может просто умереть от вот таких нагрузок. Вот. Нет, это, разумеется, не полезно, но это именно, вот, на мой взгляд, это дефицит смысла жизни. И, кстати, вот вы сказали, идеология, это совершенно справедливо, ведь вот в организационной психологии есть, вот в американской, например, понятие группы, да, понятие группы, которая вот делает что-то там, неважно, идет к какой-то общей цели. И есть такой термин, как сплоченность группы, да, то есть cohesion по-английски, иногда cohesiveness его употребляют. Так вот, в американской психологии, в основном это американская, она вот такая есть, только вот групп и cohesion. Вот, ну, там можно cohesion немножко разделять. В нашей еще советской вот, психологии групповой, да, группа, которая сплоченная и которая преследует цели государства, то есть большие цели, она называется коллективом. Если группа сплоченная, но она преследует свои цели, она называется корпорацией. Вот, как раз-таки вот такая вот нюанс, такой отличие советской школы, вот представление о группе, ее сплоченности от западного. Вот. Ну и для этого нужно, чтобы цели были, естественно, общие какие-то, которые группа в том числе будет стараться преследовать. Потому что иначе это будут корпорации. То есть корпорации они не только в коммерческом смысле, да, а это любая банда, в общем-то, это тоже та же корпорация, преследующая свои цели. Вот. И если мы, кстати, заговорили, что это очень сплоченность вокруг общей цели, она, естественно, очень важна. И нужно, желательно, чтобы эта сплоченность была, так сказать, распределена именно вот в твоей команде, в твоей организации. Потому что если возникают группы, подгруппы, скажем так, в твоем коллективе, в твоей команде, у которых сплоченность выше, чем общая, да, тогда это возникает клика, которая преследует уже внутри твоей группы, она преследует свои цели. И вот например, в организационной психологии один из примеров был еще до интернет-время, когда группа, по-моему, технической поддержки, она уничтожила всю документацию на заводе. и она таким образом могла получать какие-то вот козыри при разговорах с администрацией, потому что без них никто не мог ничего делать. Вот. То есть у сплоченности вот этой у нее не одна сторона. И для того, чтобы цели какая-то группа достигала, сплоченность необходима. Да? Поэтому все, что бросается в этот коллектив, в эту группу, в эту организацию, все то, что эту сплоченность нарушает, оно, соответственно, оно тормозит любую цель, которой движется эта группа. То есть вот к чему я это подвел. Я это подвел к тому, что у нас происходит в стране не первый, скажем так, год. То есть приходит 22 апреля. Что нужно обсудить? Нужно ли захоранивать Владимира Ильича Ленина? Значит, и сразу начинается ток-шоу, опросы. То есть энергия людей, которая могла бы быть на самом деле направлена в позитивное русло, она тратится вот на это. Доска Маннергейму. Да, недавно, вот, так сказать, 16 июня повесили доску Маннергейму. Маннергейм – финский герой. Ему стоит памятник Финляндии. Это их сугубо финское дело. Здесь я, например, не понимаю, зачем в Санкт-Петербурге поставлена доска Маннергейму. Но обратите внимание, сколько начинается вокруг всего этого. Потому что, естественно, граждане возмущаются. Это естественно. И начинается ток-шоу одно за другим. Значит, в «Эксперте» механик пишет, что, так сказать, его там, у него блокадники, родственники, Маннергейму нельзя. Другой, значит, в «Комсомольской правде» нет, это примирение. Вот кому это нужно? Вот кому нужно вбрасывать темы, которые на самом деле стравливают людей? У нас сейчас все в порядке? У нас все хорошо, да, у нас наноспутники там не пускают наносигналы, да, у нас нет денег, но вы держитесь, да, против нас работают, ну, действительно, мирового класса сейчас силы, то есть, ну, вот, и нам нужно вот нашу народ, еще дополнительные ему поводы для того, чтобы внутри какая-то грызня была.
Абсолютно мне вот чисто логически непонятно, с кем мириться-то. Вы чего хотели? Вот, например, на нас напала нацистская Германия. Мы ее победили. Да. Мы физически уничтожили нацистский режим. Мы ее победили. А как это предполагается примириться с нацизмом? Никак, ни о каком примирении не может быть, да, и речи. И если речь идет про немецкий народ, то, в общем-то, мы туда с задачей геноцида немецкого населения, да, не заходили. И даже попытки найти 2 миллиона изнасилованных немок, они как-то ни к чему не приводят.
Успехом, да.
Да. То есть, это изначально немецкий народ и нацистский режим – это абсолютно разные вещи. С немцами мы, да, на данном, так сказать, поприще не ссорились с народом. То же самое и здесь. Причем тут какой-то белый генерал. Этот белый генерал, ну, я уж извиняюсь, отвлекусь, что-то как-то верность царю не сохранил. Если вы такие любители монархизма там, и Николая II, он ему верность не хранил. Верность России он не хранил. Он убежал к себе в отделившуюся Финляндию и хотел отгрызть от нас кусок Карелии. Отгрызть не получилось. Запускал туда диверсантов непрерывно. Убивал людей под его руководством. Когда нацистская Германия изготовилась напасть на нас, он присоединился к этой нацистской Германии и напал на нас таки. Морил наших людей в городе Ленинграде, сажал в концлагеря в Карелии, уничтожал физически. После этого ситуация изменилась. Он предал Гитлера. Товарищ Сталин заставил его воевать с немцами. То есть, тут одного предал, здесь другого предал. Как шакал бегал от одного к другому. Выгодно это ему, невыгодно. Мне абсолютно без разницы. Для меня это вот, ну, характерные черты поведения. И вот этот человек, который всех предавал, от одного к другому бегал, он что, заслуживает какого-то уважения, упоминания? Ну, я не знаю. Давайте тогда это... Вот Чикатило, говорят, хороший отец был, нормальный семьянин. Давайте ему там в школе где-нибудь повесим мемориальную доску. Что до того, как он начал насиловать и убивать, он был приличный гражданин, он был прекрасен. Что за чушь вообще? О каких там примирениях может идти речь? И это для того, чтобы показать финнам, что мы к ним хорошо относимся. Финны сами очень по-разному к этому Маннергейму относятся. А самое главное, что все попытки какого-то потакания людям Запада, они заканчиваются ровно одним. Ты полное чмо, об тебя надо вытирать ноги, знай свое место, закрой рот, сиди и делай то, что тебе говорят. Зачем?
Вот. То есть я согласен абсолютно с тем, что это лишнее. Абсолютно лишнее. И здесь этого быть не должно.
На мой взгляд, мы немножко, так сказать, в философию ушли. А вот если конкретнее. Ну, допустим, цель есть, и она четко определена. Что же делать?
Соответственно, что такое вообще проект? То есть, как это определяется как проект? Да? Это работа, имеющая начало и конец, которая должна привести к производству уникального продукта или услуги. То есть, имеет начало, имеет конец, приводит к результату. Управление проектом – это, соответственно, использование ресурсов, умелое желательно использование ресурсов для того, чтобы получить вот этот результат. И управляющий проектами, то есть project manager – это человек, который ответственен за выполнение данного проекта. И проект, он, в принципе, любой, вот мы можем задуматься, да, что такое проект, любой, производство фильма. Проект. Написание диссертации. Проект. Жизнь как таковая, в принципе, наша – это проект. Да? То есть, имеет начало, имеет конец, желательно уникальный результат. И в какой бы области мы ни брали, то есть, есть некая базовая, что называется, жизненный цикл проекта. Там есть некоторые нюансы, но основных стадий 4. Это начало проекта, то есть это начинание проекта, буквально запускание проекта. Второе – это планирование. Третье – это выполнение работы и контроль за работой. И четвертое – это закрытие проекта. То есть, смотрите, до выполнения, собственно, работы, да, у нас еще существует начинание, то есть initiation там такие есть, да, название такое. Вот, и только дальше планирование. Очень, на самом деле, важная фаза – это и последняя тоже. То есть, закрытие проекта. Ее очень часто комкают, потому что, ну, во-первых, часто не успевают. И уже следующий обычный проект, поэтому надо нам пробраться к следующему. Да? На самом деле, это очень важная часть. Почему? Потому что именно в ней идет рост управляющего проектом, как управляющего проектом. Потому что на этой, вот на последней самой фазе, там проходит так называемая обратная связь. Да? Не работа даже над ошибками, а это выученные уроки называется. В английском это lessons learned. Это когда собирается команда и обсуждается. Вот мы это делали, вот мы это получили, вот это мы не получили. Почему? Что мы можем сделать в следующий раз хорошо? Очень часто эта стадия выпускается. То есть, вот в последней этой фазе очень часто стадия эта выпускается. А на этой происходит рост. Рост профессионала, потому что он идет только за счет обратной связи. Ты что-то сделал, ты посмотрел, как это работает. Если ты просто делаешь, то роста не происходит. Дальше, почему существует вот предварительно? Почему планирование, оно не первая на самом деле фаза, да, а она вторая? В первой фазе, потому что нужно сначала определиться, зачем мы это делаем, да? Что приблизительно мы планируем делать, кто важные для нас люди в данном проекте, то есть в английском они называются stakeholders, и должен быть издан еще документ, который называется Project Charter или проектная хартия, то есть хартия проекта, по сути. Она утверждает, то есть что быстро вот в таком коротко скажем, что, кто, примерно какие сроки и, главное, кто ответственный за использование ресурсов проекта. И вот когда готовы эти 4 основных документа, тогда можно приходить к планированию проекта. Вот этот, значит, относительно зачем Да, зачем делается проект? Как правило, производится какой-то анализ. То есть, принесет этот проект нам какую-либо пользу. Причем, опять-таки, там польза может быть совершенно разная. Там не только бывают коммерческие. Там бывает, что такой совершенно даже дамский пример – духи. Да? Вот выпускают какую-нибудь... Мисс Диор, там, например, Кристиан Диор, да, вдруг выясняется, что часть компонентов, которые там используются там, с 60-го года, сейчас они запрещены, потому что они портят атмосферу. Соответственно, это будет поводом для проекта, то есть реформулирование духов. Будет. Поэтому многие, например, вот парфюмы, они реформулированы именно из-за того, что часть компонентов, которые нормально совершенно использовались, они оказываются вредными. Да? Вот проект. И вот результат. То есть новый там какой-нибудь Фаренгейт, новый там что-то такое. Вот это будет зачем? Что или statement of work, то есть что должно быть сделано, и кто, вот еще опять допланирование, кто самый важный? Это будет stakeholder register. То есть, это реестр, по сути, вот этих важных людей. Причем там очень интересно, что не все важные люди одинаково важны для проекта. И есть такой инструмент. То есть, первое, да, зрители могут понять, что до еще планирования мы должны определиться, кто важен в данном проекте для проекта. Да? То есть, это может быть публика, это может быть там, ваш научный руководитель, это могут быть ваши коллеги, это может быть ваша семья, кстати. То есть, а дальше вы их ранжируете. То есть, делается такая матрица, влияние на проект высокое, низкое, и заинтересованность в проекте низкое, высокое. И вот те, у кого высокое влияние в организации, которые могут высокое, большое влияние оказать на ваш проект и которые заинтересованы в вашем проекте, это ваши основные ключевые лица, с которыми вы будете работать, которым вы, ну, не угождать, конечно, да, но которых вы будете обязательно информировать и держать удовлетворенными. Вот. Те, у которых нет никакого влияния ни на проект, ни особого интереса нет в этом проекте, вы можете их для... скажем так, экономии времени, не всегда информировать о том, что в вашем проекте происходит. То есть, вот, определились, и дальше приступаем к планированию проекта. И планирование, оно идет, там сейчас выделяется 11 групп. То есть, нужно планировать объем работы, да, то есть, scope, то, что называется. Дальше, после того, как мы определились, что мы будем делать, то есть, объем работы, мы определяемся с бюджетом. Мы определяемся с расписанием проекта, мы определяемся дальше с рисками, вот. Мы определяемся с тем, как мы будем информировать людей, вот. И там еще ряд моментов. Вот, поэтому, значит,
может, еще да. Ничего делать не начали, а уже такой серьезный фронт работ.
Да.
У меня как-то все гораздо примитивнее. Так-то, а забегая вперед, а есть ли что-нибудь, где про это можно почитать?
Да, сразу. Литература. Значит, литература. На самом деле, если взять вот на Амазоне, да, посмотреть, забить просто project management, то там, если я не ошибаюсь, 112 тысяч. 112 тысяч наименований. Там больше, по-моему, только по лидерству. Там 170 тысяч вроде как-то так.
Нет. То есть, страна, в которой планирования нет?
Нет, да? она активна.
Впереди планеты,
да, да. Ну, я в свое время вот, когда был там на финском телевидении и говорил как раз там про информационную агрессию против России, и я как раз вот приводил этот тезис, что вот вы там говорите, что у нас пропаганда там, да, ну вот вы зайдите на Amazon, вы в бейте пропаганда слово, да, и вы получите там 16 тысяч книг, которые написаны про то, как западная элита долбит мозги западному обывателю. Про там Киселева, про кого там, Ренату Твираду Зайна, там ни слова нету. Там исключительно про то, как бомбят мозги западному обывателю. Вот. Поэтому, значит, почитать, на самом деле, много чего есть. Вот стандартный, да, то есть, как бы вся, как вот, что значит сертификат там, да, управляющий проектом. Вот есть вот этот Project Management Institute, который в Америке. У него здесь есть свои отделения, в России в том числе. И в России, по-моему, проводится тоже сертифицирование. Вот они издают такую книжку, которая называется... PMBOK, то есть это Project Management Body of Knowledge, то есть свод знаний по управлению проектами. И, если не ошибаюсь, страниц 600, какие-то там сотни схем. И, в принципе, весь этот материал надо поглотить для того, чтобы вот пройти сертификационный тест. Если, если там тест, по-моему, из 180 вопросов состоит, 4-часовой. Вот. Но если вот нету у вас цели сдавать на вот этот, то есть там, да, масса интересной информации, вот, то читать эту книжку не нужно, потому что читать ее невозможно. Это именно свод знаний, это не книга. Если желание есть вот серьезно ознакомиться, что такое, да, вот управление проектами, как в качестве книги, то, наверное, самое лучшее – это вот «Высокий». Это через WYSOCKI. Высокий, у него эффективное управление проектами. То есть, это книжечка, там страница на 700, по-моему.
Небольшая.
Да, небольшая. Ну, потому что у другого там такого фамилии в области управления, например, Гарольд Керзнер, да, у него системное управление проектами, там 11 изданий уже, там, по-моему, 1300 страниц. Вот. То есть, это книжки такие суровые. Вот. Но вот «Высокий», я бы мог порекомендовать, что это по управлению проектами хорошая книга. Хорошая книга Льюиса. То есть, тоже можно просто вбить Льюис, как Льюис, не как Льюис. Вот. Значит, и Project Management. Там выйдет, потому что тоже неоднократно издавалось. Там, может быть, страниц 500. Но чем грешат, в принципе, все книги по управлению проектами, вот, которые я, по крайней мере, читал? Это именно про планирование, это про там, расписание, про риски, но это практически ничего про людей. А на самом деле масса... Ну, не вам мне объяснять это точно, вот, что масса всего, она достигается именно с помощью человека. И я наблюдал в своей практике, что один и тот же человек, предположим, один и тот же, абсолютно, при одной мотивации он работает по одному, при другой он работает совершенно по-другому. Вот, поэтому без каких-то знаний по организационной психологии, а это другая дисциплина, которая называется organizational psychology или даже organizational behavior, то есть поведение в организации, или организационная теория даже, иногда ее так называют. Вот, то есть без рабочей психологии, ну, сложнее это будет делать, потому что надо знать, что такое мотивация, желательно, по крайней мере, знать. Вот. Есть, в принципе, есть книга, сейчас тоже вспомнил, People Where, то есть она у нас переводится как «человеческий фактор». Вот она небольшая, там страниц 250, ну, стандартно 256 страниц, как они, эти покетбук. Вот, ее вот третье издание в 2014 году вышло, и там, ну, там интересно именно только про людской как бы момент. Вот, не читается легко. Единственное, с этой книгой тоже связан один случай. То есть, я ее читаю, все, мне книга нравится, в принципе, там, что, ну, там, например, такие, там, что если вот, вы хотите, чтобы нормально у вас работалось, да, то вот на рабочем столе у вас там должно быть, по-моему, там 2 квадратных метра, по крайней мере, да. И вот чтобы ваш офис там тоже был, там, по крайней мере, по-моему, 9 квадратных метров, ну, на человека, что меньше, вы сразу начинаете делать больше ошибок. Да. Желательно смотреть, чтобы вид был куда-то, да, чтобы хотя бы что-то, не просто вот как бы. Вот. Ну, и там подтверждается это, что ошибок люди больше делают, когда у них. То есть. Вот. И читаю, книга нравится. Вот. И вдруг дохожу до там, 250-й страницы, и там написано, что вот в западном мире не так, как в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе у каждого человека был свой куратор из партии, с которым он обсуждал важные вопросы. Например, вопросы образования, вопросы женитьбы. И без этого человека, значит, вот гражданин ничего не делал. В западном мире мы живем по-другому. Я такой читаю, думаю, ерунда какая-то. Вот. Ну, думаю, может, я что не знаю, потому что для меня бред, кажется. Да? Никогда не слышал.
Забыл своего куратора.
Забыл куратора. Вот. И, значит, пишу там в ВКонтакте или в Фейсбуке, не помню, что ребята, вот цитирую, вот такой, что-нибудь кто-нибудь об этом слышал. Ну, и у меня там одноклассница Бушпиль, что за ерунда, что за бред, значит. Я нахожу этого дядю, это Том Демарко, по-моему, автор, и пишу ему письмо, говорю, так сказать, господин Демарко, вот книжка ваша понравилась, но данный пассаж удивил. Вот, откуда вы эту информацию, вот я говорю, даже в Facebook выставил, да, и вот пишут, что за бред, вот я к вам с вопросом, откуда? Ну вот, и он такой с извинениями, значит, что ой, он отвечает сразу, вот, ой, значит, прости, мне так неловко, значит, эта информация, потому что я жил в Стокгольме в 70-х годах, и я ходил на уроки шведского вместе с работником консульства или посольства, работником посольства, какой-то там Игорь там или кто-то. И вот Игорь сказал, что он не может после, значит, занятия куда-то пойти, потому что он должен встретиться со своим куратором из партии. Я ему говорю, ну, понимаете, 70-е годы, один случай, посольство в Стокгольме, да, и один день. Он такой, вот, мне очень неловко. Говорю, ну, неловко. Говорю, ну, давайте, чтобы этого не было в следующем издании. Не, ну, как бы, он такой, да-да-да-да, ну, посмотрим, это третье издание. Вот, ну, вот такие, то есть, да. И вот так же мифы-то и порождаются. То есть, мифы, вот, человек, да, на основании одного случая, там, 30 с лишним, 40 лет назад, он пишет.
Человек не глупый.
Человек не глупый.
Специально образованный, да.
Другая, вот это я, правда, не написал. Второй случай я не написал. Другая книжка как раз там про групповое... Groupthink, то, что называется, да, как по-русски даже, вот... Групповое мышление, что ли, вот, то есть, это обратная сторона, то, о чем я, кстати, хотел сказать про сплоченность, да, что коллектив сплоченный – это хорошо, но бывает так, что люди слишком, то есть, они вот в одной среде варятся, они по-одинаковому начинают смотреть на вещи, и поэтому они как бы слишком как бы радужно себе многие перспективы воображают. Поэтому, кстати, желательно, чтобы в коллективе всегда был такой эманутый ослик ИА, который будет говорить, что нет, вот знаете, вот это все плохо у нас, вот это там делать будем по-другому, то есть, вот. Поэтому, и вот, значит, про groupthink вот этот читаю, этот ввел термин Ирвин Дженнис, это психолог тоже, там, американский, по-моему, в 70-х годах, и приводится пример, как, значит, что такое вот это, как это вредно, этот groupthink, это групповое мышление, что, значит, оказывается, война, значит, наша, вот, ну, там, Вторая мировая она называется, она должна была закончиться не 9-го, там, 8 мая, она должна была закончиться к Рождеству 44-го года. Если бы удалось забросить в Берлин совместный британско-польский десант из 20 тысяч человек, вот, и, то есть, ну, не удалось, там их постреляли, вот, и говорит, что вот, представляете, насколько, значит, продлилась война из-за того, что вот groupthink помешал, и этих 20 тысяч поляков и британцев расстреляли, вот, и не закончили войну к Рождеству.
Какая чушь.
Там миллионы людей в берлинской операции, миллионы. То есть люди, получается, образованные люди, они реально считают, что войну можно было закончить, забросив 20 тысяч парашютистов в Берлин и закончить на... То есть, вот.
А почему, я не знаю, там 1 сентября 1939 года,
да,
туда не забросили 20 тысяч? Если так легко все решается.
То есть и вот на основании, на самом деле, на основании этих мифов, да, люди в итоге на Западе, ведь было исследование, что если после войны опрашивали французов, они понимали, что самый большой вклад внес Советский Союз, Красная Армия, то сейчас считают, что да, большинство считают, что это американцы на самом деле.
Пропаганды-то нету.
Пропаганды нету, идеологии нету, то есть как бы все нормально.
Я, кстати, приведу пример, что у нас там есть товарищ в Голландии, живет товарищ в Голландии, его регулярно призывают, трудятся в голландских конторах, его регулярно призывают принять участие во всяческих мозговых штурмах. И на вопрос, а зачем вы меня зовете, они все время говорят, что нужен русский человек. У вас настолько там это отмороженное мышление, настолько странные вещи предлагаете, что это вот всегда крайне способствует. Фактически, как товарищ Ленин задал вопрос, нет ли у вас еврея? Еврей обязательно должен быть.
Нет, обязательно. То есть, и это причем, вот есть же еще... Есть же еще, собственно, большая сфера в психологии, принятия решений. И вот этот groupthink, то, что да, он обсуждается, и причем он обсуждается вот в американской литературе на примерах залива свиней, неудачной вот операции, которую Кеннеди устроил тогда по захвату Кубы, и не удалась вот там как раз. И обсуждается на примере запуска, по-моему, шаттла «Колумбия», когда, в общем, там были диссиденты внутри вот этой компании, там не помню, как это, которая там комиссия, которая годность, говорили, что там вот эти кольца там могут проблемы. Их не слушали, и более того, их давили, то есть как бы, что не нужно нам тут этих всяких ваших. Вот, а такие обязательно должны быть. И, кстати, вот мы, возвращаясь к управлению проектами, большую роль имеет, естественно, управление рисками, то есть риск-менеджмент. И это... Опять-таки, важный такой момент, что обязательно перед началом работы должен быть проведен анализ рисков. Я позже скажу относительно того, что ну, действительно как звучит, как будто да, какое-то жуткое здание из безумных огромных кирпичей, которые никак нет. Вот, но анализ рисков должен быть проведен. Из чего он состоит? Значит, сначала нужно найти эти риски. И дальше там идет масса инструментов, как искать. Вот один мне, например, очень нравится, называется премортем. Да, то есть постмортем, латинское, да, это патологоанатомическое вскрытие, то есть посмотреть причину смерти. Вот, а это такой премортем, то есть это как мыслительный такой эксперимент, когда вот вы сидите в команде, например, и вы представляете, вот мы должны, например, запустить там, через год какой-то. И вот мы представляем, мы сейчас там не в 2016 в июле, да, например, там 26 июля, да, 5-го, вот, а мы 6 там, июля 2017 года, вот мы здесь сидим, проект наш рухнул ужасно, катастрофически, ничего не удалось. Почему? И вот мы начинаем фантазировать, что могло привести к нашим проблемам. То есть, может быть, это нам там не привезли, не подвезли там что-нибудь, да, там. Может быть, где-то там курс там, рубля рухнул так, что, так сказать, невозможно стало. Что... То есть, вот и все это записывается, то есть, это идентификация рисков идет. То есть, что может пойти не так. Вот, дальше есть такой способ, когда... Там, используется так называемая причинно-следственная диаграмма, еще называется рыбная диаграмма, fishbone, да, так, как рыбные кости. Да. Вот, то есть, когда вот причина, проблема, она у нас как голова, да, а дальше идет как скелет рыбы, то есть, вот такими, да, позвоночник, веточки. И что, вот, например, проблема там не защитить, мы не защищаем диссертацию, да, или там, причем ее можно использовать и вот в премортами можно использовать и вот сейчас у нас какая-то проблема есть, да. И дальше вот, например, первая веточка идет, и это люди, да, человеческий фактор. Что может не так пойти из-за людей, из-за работников. То есть, там то ли кто-то что-то украл, то ли, например, был один, два случая было у меня в разных аудиториях, когда, например, диссертацию, ну, это в Финляндии, диссертацию люди не смогли защитить, потому что умер научный руководитель. То есть, ты идешь с предположениями, с предпосылками, что все будет нормально, да? Вот. А вот случается вот такое. Поэтому нужно пробить буквально вот все свои такие предположения. Люди, дальше там техническая база. Может быть, что-то у нас будет не так, может, у нас денег не будет на реактивы для того, чтобы сделать работу. Окружающая среда, политическая ситуация. То есть, вот по... И дальше идет ну, стандартный метод анализа. Да? То есть, как бы анализ разделения. То есть, люди, там, не так это. И вот дальше идет глубже, глубже, глубже. И вот я могу сказать, что я это наблюдал неоднократно, потому что это на практических занятиях мы это делаем. И буквально за минут 20... Но люди находят, да, то, что они, вот, в принципе, они уже там первый год, да, диссертация, говорят, ой, а вот может, вот слушайте, да, вот может, ведь действительно. И вот, то есть, люди реально находят массу вещей, о которых они начинают думать, от которых они могут себя защитить, попробовать. Вот, потому что первое, это идентификация рисков, дальше идет оценка рисков. И здесь, ну, так сказать, для простоты есть качественная и количественная оценка рисков. большинство, на самом деле, того, что делается и в проект-менеджменте, большинство, на самом деле, анализируются риски не, совершенно не научно. То есть, что такое научно, сразу скажу, что, потому что, я говорю, иначе мы сейчас уйдем как бы, совсем в эти веточки. Вот, научно это означает, что, например, у нас в расписании, мы, там, 100 у нас операций нам надо сделать там, каких-то, да. И несмотря на то, что мы в расписание в стандартное мы обычно вносим, что это, например, 3 дня да, там, или 4 дня, на самом деле эта операция она может занять и 5 дней, и 6 дней. И вот поэтому в научном, почему риски, да, мы пишем, мы заносим, что каждая операция – это диапазон. То есть мы анализируем предыдущие проекты. И, например, что у нас операция от 3 до 5 дней занимает. Дальше 100 операций. В принципе, мы можем сказать, да, что у нас от тогда 300 дней до 500. Но это будет неважное расписание. Вот, поэтому производится моделирование. Моделирование будущих вот сценариев возможных. То есть, когда с помощью, метод называется Монте-Карло, изначально он был придуман при разработке атомной бомбы. Там такие личности, как Ферми, вот, так сказать, товарищи его, я не помню, там несколько имен, знаковые такие физики в математике. Вот. Значит, что это делается? Это дается 10 тысяч, там, например, или 100 тысяч сценариев. Что вот сейчас у нас там этот будет 3 дня, а этот 5, а этот там 4,5. И вот потом эти все там 100 тысяч сценариев, они суммируются и даются вероятности. И получается, что да, вот из этих 3-5 умножить на 100 операций у нас действительно меньше 300 не может занять 0% вероятность. Но и в принципе больше 500, да, 0, то есть или 100%, что мы уложимся. А дальше вот идет такая вот кумулятивная кривая. Uh-huh. И выясняется, что, например, вероятность, что мы этот проект завершим за 400 дней, там 70%. И дальше уже мы ориентируемся на... В нашей ситуации можем мы рисковать, например, да, вот эти 30%, это как для нас риск, допустимый, недопустимый. Вот, если мы считаем, что допустимый и что нам, так сказать, нужно именно вот 400 дней, тогда мы 400 дней закладываем, но при этом мы в риске, что мы не заканчиваем вероятность, там, например, 30%. И дальше мы можем эту вероятность уже умножить, предположим, на импакт, это влияние, скажем, да, влияние, вот если мы не закончим. Мы, предположим, будем платить неустойку, например, там, 1 000 000. И вот мы умножаем 1 000 000. То есть, мы знаем эту неустойку, мы умножаем на 30 и получаем, что 300 тысяч, да, приблизительная сейчас вот по данной раскладке, цена этого риска там 300 тысяч, например, там, долларов. Да. Можем мы себе это позволить? Или мы, значит, вот скажем, что нет, давайте мы все-таки 500 дней, мы, предположим, больше будем платить работникам. Там. Вот. То есть, это вот постоянно вот такое. Но научный подход к анализу рисков – это именно с помощью моделирования. Потому что есть ненаучный подход, и он часто используется, когда просто вот садятся люди, а вот у нас… Какой у нас риск там? Ну, большой. А большой – там давай число какое-нибудь дадим. Ну, какое? Ну, давай, 0,9. А другой скажет, а для меня большой 0,7. А какой? Ну, примерно там 500. Ну, давай помножим это. И вот это вот как бы совсем это не научный способ, это моделирование. Вот. Поэтому что мы уже разобрались? Цель важна, да? Говорили о том, что делать, но мы упустили сейчас самое такое важное. Потому что перед тем, как мы приступаем ко всему, мы должны определить критерии. Перед проектом еще, даже перед тем, как мы, вот мы определили цель, как мы будем оценивать-то, достигли мы этой цели или нет. И вот здесь есть правило такое менеджмента, что неизмеряемо, то неуправляемо. Не можешь померить, не можешь управлять этим. И здесь сразу... Опять качели, да? Потому что очень часто именно из-за этого эффективные менеджеры, да, придумывают просто числа, за которыми мало что находится. С другой стороны, многие вещи они не измеряются или измеряются неправильно. Да? То есть конкретные примеры. Вот мы говорили про диссертации в прошлый раз, да? Если мы возьмем положение о присуждении ученых степеней от сентября 2013 года, это постановление правительства, то есть это одна, вот чем регулируется вся вот эта петрушка с кандидатскими, с докторскими, и 2013 поправки к нему в 16 в апреле этого года сделаны. Там есть там интересный документ, он там 100 тысяч знаков, то есть это страниц 30, да, 35. Вот. И все, порядок. То есть, как то оппоненты, там, какая диссертация. И вот можно прицепиться, значит, сразу к двум вещам, к двум цифрам сразу. Первое. Это о том, что можно лишить там, какого-то там, доктора наук или кандидата наук степени, если будет найдено, что у него степень, то есть, эта диссертация, она сворована, да, плагиат. Uh-huh. Вот. И сейчас, это, по-моему, изначально это было 3 года, сейчас это 10 лет. Ну вот что, вот вопрос, я не знаю, кто этот делал, да, но вот вопрос, что эти означают 10 лет? Вот есть цифра, вот она звучит, вот что это означает? Вот на мой взгляд, она не означает ничего. Почему? Потому что ты, предположим, в июле 2016 года защитил диссертацию, которую для тебя кто-то написал. Или ты просто украл ее. Да? И получается, что до июня включительно 2026-го, да, у тебя не обнаружили, да, или вот обнаружили в июне 2026-го, да, тебя лишили этой степени. А в августе уже поздно, и ты уже доктор наук.
По всей видимости, создалась такая ситуация, что их наворовали огромное количество, и теперь, если начать это разоблачать, то что-то очень серьезное рухнет просто-напросто.
Ну, вы же знаете про диссернет. Это такое, как его, ну, это публика оппозиционный у нас, значит, курируется. Но это проект, по сути, такой долгоиграющий, который, да, разоблачает диссертации наших чиновников.
Правильно делают.
Нет, они абсолютно правильно. То есть, им это в интернете все. Uh-huh. То есть, ты можешь взять, открыть диссертацию Голиковой, например, или диссертацию, там, по-моему, чемпион был заместитель губернатора Ульяновской области, у него там 85% текста своровали. И совершенно других работ.
Я при этом железно уверен, что занимается он этим не сам. Я
когда-то, уверен.
Да, когда-то давно проживал я в городе Фергане, там был свой, там, по-моему, политехнический институт, не помню, как называется, правильно. Нурали Латыпов там, по-моему, учился из знатоков, который очень толковый гражданин. У меня был товарищ, я работал в геологической партии, там, в моем отряде. Опытно-фильтрационных работ был товарищ, который просто жил с того, что он писал курсовые, тогда никаких компьютеров не было, вручную надо было все, во-первых, написать, во-вторых, начертить чертежи, очень неплохие деньги зарабатывал. Народу, который не хочет ничего делать, ну, имеет бабки, заплачу там туда-сюда, это никак не оправдывает. Но это же системное, там огромное количество народу, которое с этого кормится.
Именно, именно. Это системное. Причем я сейчас продолжу, да, то есть я к чему говорю, что вот эта цифра 10, она абсолютно бессмысленная.
Там не должно быть,
там не должно быть цифры, давности. Там не должно быть сроков давности, потому что через 20, через 30 лет, это все равно ворованная работа. Ты должен ее, степень ты должен потерять в любом случае. И эта публика, которая, а это модно стало, то есть среди вот, ну, чиновников стать доктором наук, например. Ну,
почему
да?
нет?
Почему нет? Вот. И ты должен понимать, что когда бы тебя не нашли, ты ее лишишься. Ты этой степени лишишься. Это цифра бессмысленная. Значит, дальше требования к кандидатским, докторским. Ну, там такая мутная формулировка, что там важные там какие-то эти, ну, такой субъективный. А дальше есть, опять-таки, цифра. Угу. То есть, для того, чтобы защитить кандидатскую диссертацию, если у тебя культурологическая там какая-то гуманитарная дисциплина, у тебя должно быть 3 статьи в журналах. Если ты хочешь защитить докторскую, а в других дисциплинах 2. То есть, 3 гуманитарные, 2 там технические, биологические. Если ты хочешь защитить докторскую, то у тебя в культурологических, гуманитарных должны быть 15 статей, а в других 10. Что эти цифры тоже значат, да, в принципе? Ведь вот мы в прошлый раз говорили про девушку, которая пришла к успеху и защитила докторскую. Система, как вы правильно сказали, она работает. То есть, есть советы, которые, есть журналы, в которых можно. То есть, у нее все вот формально, у нее все в каком-то там вот вестнике или успехах. Там есть 10 или 11 статей. То есть, вот формально требования соблюдены. При этом она где-то там в середине. То есть, это авторство тоже. Я не помню, говорили мы об авторстве статей. То есть, как оно? Сейчас скажу. Вот, то есть, она где-то в середине. Вот формально соблюдено. Будьте добры, пожалуйста, доктора нам дайте наук. Да? Вот. А Авторство следующим образом. То есть у нас в советской традиции было принято, что как бы по старшинству, то есть вот первый, кто написал статью, там второй, то есть важность там, да, вот, по крайней мере, так я это вот помню, вот. А в западной традиции там так. Первый – это тот, кто действительно работал и написал статью, как правило. Это может быть и аспирант, это может быть доктор. А последний – это научный руководитель, то есть тот, кто этим руководил. А дальше бывает такое, то есть у меня даже такая статья есть, когда у меня был второй-первый автор после меня, то есть писано, что эти два первых автора, а вот это два последних автора. Вот. А дальше совершенно никто не хочет быть в бутерброде, да, то есть, потому что внутри, там, например, там 20 авторов, и там, ну, 10-м быть, там, 11-м, там, 12-м как-то нет. Вот. И это, кстати, вот возвращаясь опять-таки к проектам, да, это мотивирует людей, то есть вот это положение в списке авторов, оно мотивирует каким образом? То есть, вот у меня, например, проект многоцентровый, и там 10 у нас, да, 10 центров было, огромное количество людей, да, и нужно получить материал со всех 10 центров, и нужно получить четко в срок. То есть, чтобы вот они прислали, там, по-моему, 16 мая было, чтобы 16 мая. И здесь какой момент? Если кто-то не присылает, это означает, что остальные понимают, что можно тоже не присылать, да? То есть тут либо дисциплина работает, либо она не работает, и тогда кто как успевает. Ну и вот я подумал, как можно мотивировать людей. Я сказал, что это будет вот, когда пришлете, такое и старшинство будет в статье, то есть начиная вот.
Так-так.
Вот, и, соответственно, большинство прислало до срока, потому что никто не хотел оказаться в бутерброде, и присылали там и в апреле, то есть, чтобы попасть, вот, стать, по крайней мере, не вот, потому что авторов там было, по-моему, в той статье 25 или сколько-то, и их не выкинешь, потому что они все работали, то есть, это все работы, коллектив работавший совершенно, но вот работает, то есть, это совершенно работает. Вот, соответственно, так в статьях определяется. Значит, что можно сделать, если система работает? Есть ученые советы. Даже был какой-то скандал, что какой-то ученый совет, по-моему, разогнали из-за того, что слишком много у них по экономическим наукам было защищено диссертаций, которые потом выяснились, что они все там с этим... сворованные.
Скопипащие.
Вот. Что можно сделать? То есть, эти вот 2-3... Ну, сделают 3, ну, сделают 10 даже, как бы, это не проблема. Вот, на мой взгляд, как можно сделать в данном требовании цифру значимой? Вот, опять-таки, мое мнение. В принципе, я бы вообще убрал бы докторов наук. То есть, как степень, я бы ее просто убрал.
А кого вместо них?
Оставить только кандидатов. Можно это там переименовать, там не переименовать, оставить кандидатов, но требования к кандидатам изменить. То есть, например...
Может, наоборот, тогда убрать кандидатов, оставить докторов.
Не, можно это назвать доктора.
Они же кандидаты в доктора.
Кандидаты, да. Кандидаты в доктора. Да, мы ответим нашим чатам правду.
Им не все равно.
Удивительное рядом. Вот. В чем, в принципе, смысл? Я не помню, говорил, в чем смысл вообще кандидатской диссертации? То есть, для чего это все делать изначально? Изначально это ты показываешь, что ты можешь самостоятельно работать в науке. А дальше, вот в советское время был смысл в докторских, потому что одно время ты мог защищать докторскую только если ты организовал свое направление в науке. Это да, это доктор наук, то есть он вот действительно, он там в кале, там, в натриевых ионах там, какую-нибудь свою теорию развил, это действительно, да, но постепенно, поскольку все вот эти, а что такое свое, там, давайте, вот, то есть вот эти все субъективные, они отдают очень большое пространство для игры, и сейчас мы видим, что ну, доктор наук, это как бы, ну, это нужно. Да, если ты хочешь занять, например, пост главврача, да, доктор наук ты должен быть. А, соответственно, это спрос на тех, кто будет вот, писать вот это все. Потому что ну, чиновник, вот чиновнику, который там работает по 16 часов, он, конечно, еще ночью он набирает
немножко
текст.
Немножко пишет.
Он немножко пишу, да, и на машинке еще. Вот, поэтому... Вот сделать, например, проход в науку, да, то есть кандидатскую, просто поднять планку. То есть, например, не две статьи, которые могут быть где угодно, в принципе, да, а, например, четыре, но таким образом, что, например, две, это будут обязательно в международных признаваемых журналах, а две в наших пускай, то есть не менее двух. Причем, если ты, там не указано, опять-таки, авторство, да, что ты, может быть, там где-то в середине, что обязательно в международных журналах у тебя хотя бы одна статья, ты первый автор, чтобы был. В русском журнале, чтобы обязательно хотя бы раз, но ты был первым автором. Вот. И это, то есть, что это покажет, что эта цифра покажет? Ну, то, что у тебя международные статьи в признаваемых, потому что я сейчас скажу, что тут свой бизнес развился. Вот. Если у тебя есть, это означает, что ты все-таки интегрирован как-то в мировую науку. То есть, например, вот финны, они не публикуются вообще в финских журналах. То есть, я говорил в прошлый раз, что вот мой первый начальник, он сказал, что финский журнал, фин, сказал, что финский журнал научный существует. Ну, он говорит, да, конечно, существует, говорит, но мы публикуемся только в американских. Вот международные, ну, не обязательно, европейские есть хороший журнал, есть британский журнал. Вот, то есть, ты интегрирован каким-то образом уже в мировую науку. Ну, и то, что ты, естественно, в России тоже делаешь работу, и что первый автор, что это ты делаешь, что не за тебя кто-то все-таки это делает, а ты. Вот тогда цифра будет хотя бы что-то означать. А относительно международных журналов, там такой момент, что есть масса сейчас всяких международных журналов, международных журналов всяческих наук. То есть, это просто шарага, грубо говоря. Люди, которые знают, что, например, нужно вот публиковаться в англоязычных журналах. У нас было одно время, по-моему, там как-то не учитывалось, что этот журнал должен быть реферирован вот этой паутиной науки, да, Web of Science. А просто на английском языке. Ну, не хочется статью на английском языке. Международный журнал. Вот какой-нибудь международный журнал чего-то. Ты там платишь там, $500, и тебя быстренько публикуют, и ты можешь показать, что вот, видите, я же в международном журнале там. Вот, то есть, это должен быть признанный журнал. Вот, то есть, это вот как вот эти цифры, например, можно изменить. Другие цифры, которые, опять-таки, вот, ну, конкретно к проектам имеют отношение, к критериям, это из указа президента относительно того, по поддержке там, вот, науки там, и университетов. Да? Вот такой указ в 2012 году, что... Ну, понятно, что Владимир Владимирович, это он не сам ведь эти цифры придумывает, это кто-то ему дает. И, на мой взгляд, подставляет. Вот, на мой взгляд, подставляет президента. Вот, потому что там написано, что увеличить, там вот в 2012, может, к 2016 даже году, увеличить долю публикаций российских в международной базе, вот это Web of Science, до 2,44%. То есть, вроде цифра точная.
Намерение похвальное, да.
Да, цифра точная. Вот, но есть такой момент, что вот, вот цифра... Да, вот рейтинг там или вот такая цифра, это ведь отражение. Это только отражение. И это не совсем зеркало на самом деле. И поэтому это немножко попытка изменить свое отражение, не меняясь самому. Вот, то есть, объясняю, что имею в виду. Этих статей, да, вот, предположим, у нас 2,44 – это если все брать. Но если, например, брать по дисциплинам, то у нас получается, что физики, например, у нас 7, больше 7%, да? А клинической медицины – 0,5%. Вот. То есть, это уже говорит о том, что вот эти 2,44 – это как бы немножко, ну, совсем ни о чем, да? Потому что это никак не скажет о том, что у нас происходит в итоге в самой. При этом, к сожалению, у нас доля вот по дисциплинам, она падает. То есть, она действительно у нас падает. Например, если в 2003-м физика у нас самая... Просто я почему говорю физика? Потому что физика у нас самая, как сказать, она сильная на самом деле, традиционно с советского времени. И она у нас по-прежнему остается, в принципе, самой масштабной, самой представленной в мировой. Вот, если у нас в 2003 году вот, физических статей наших было от мировых 9, там, я помню, с копейками, то вот в 2013 году это уже было 7, то есть он так идет. А клиническая медицина у нас вообще, то есть там было что-то 0,7, сейчас вот 0,5. То есть это мало. И тут на самом деле должны быть меры на усиление науки в первую очередь. То есть даже не ориентироваться вот на эти там 2,44, а усиливать, то есть реально приводить ученых. не как вот мы в прошлый раз, да, обсуждали, не нобелевских лауреатов покупать там, да, а толковых иностранных ученых, возможно, с коллективами, создавать им условия. И тогда эти цифры, они пойдут. То есть они пойдут. А так это получается, что что вы, так сказать, меряете, то вы и получаете. Да? Что, ну, в принципе, можно накачать до 2,44, ну, проходные там какие-то, да. Но это не изменит. Кстати, такой любопытный момент. У Турции, да, если мы вот сравниваем российскую науку, да, у нас 440 тысяч, по-моему, по Thomson Reuters, вот это основное такое агентство, 440 тысяч человек занимается наукой, да. В Британии в два раза меньше, там 220, где-то 240. В Турции занимается, если я не ошибаюсь, 70 тысяч, то есть в 6 раз меньше. У них, естественно, физика там
никакая. Не до физики.
Не до физики. Но клиническая медицина, тем не менее, они дают в 6 раз больше, чем мы, статей. Да. Вот для меня это самого, когда я вот смотрел вот эти все цифры, которые Томпсон, что турки, они дают в 6 раз больше клинических статей в мир, чем наша клиническая наука сейчас, клиническая медицина. Вот.
А вот если чуть-чуть отвлечься. Да. Вот я когда-то трудился в компьютерной конторе, так скажем, да. А у нас там был такой инструмент под названием Microsoft Project. Не сталкивались?
Сталкивался. Да?
Вот тут очень удобно. Там вот к вопросу не то за 2 дня, не то за 5 дней, а может за 10. Там графики, так сказать, они все сцеплены. Ты здесь сделал так, переделал так, и все это сразу расползлось. Очень-очень наглядно, очень хорошо
это,
видно.
Это вот как раз я к этому хотел, да, перейти, потому что это тот самый софт, как раз для именно управления проектами. То есть, и вот я всем рекомендую, когда говорят, что а вот можно там софтом. Но первое, что я говорю, что, ребята, сначала надо все делать карандашом и бумагой. То есть, это все последовательность операций, потому что я сейчас вот это скажу. Вот, вся логика, она, ну, желательно, вы должны ее представить сначала в голове, перенести на бумагу. Но если вы уже там скрили проект сложный, там действительно реально сложный, то, естественно, нужен софт. Вот. И Microsoft Project великолепная на самом деле программа. Я не знаю, она сейчас как интегрирована в вот это Microsoft Office, потому что в каких-то версиях профессионального вот этого MS Office она была в американских, по-моему, она интегрирована. То есть вместе с Excel, с этим Word, там есть это вот прекрасная, она для начинающего уровня великолепна. То есть великолепна. Она лучше значительно бесплатных вот аналогов, потому что можно там найти Gantt chart, там вот эти программы. Вот, очень хорошие. Ну, а если вот уже, там сказать, серьезные там всякие, там другие уже есть. Там Primavera, там всякие другие софты, которые моделирование, кстати, Монте-Карло, вот это они могут делать, потому что Project не делает. Вот. Поэтому цифры важны. Критерии, чего вы хотите добиться. Ну, и буквально там два слова. Другое, что в том же указе было про вот эту программу 5-100, что наши 5 вузов, университетов должны попасть в сотню мировых рейтингов. Вот. И одна незадача, да, что на самом деле такого одного рейтинга не существует. Этих рейтингов там больше 20. И опять-таки вот это попытка повлиять на свое изображение, не меняясь самому, она на самом деле очень опасная. Но это про это, кто, так сказать, желает, они могут почитать, там Обрнадзор как раз этим занимается, это образовательный надзор, смотрят, что там в этом 5-100 делается. Вот, рейтингов много, да? Какой мы будем брать? И они все очень, на самом деле, там есть, конечно, например, да, используется публикационная активность, да, но они разные. То есть, например, вот в рейтинге QS, это там британский такой рейтинг, да, там 40% оценки это дается экспертами по всему миру, которые просто, значит, вот пишут, какие они университеты, про какие слышали, хорошо там знают и так далее. То есть, это, в принципе, это критикуется очень критерий. 40% оценки вот из-за вот этих, что, кто что слышал. Один из первых, если не первый рейтинг, вот, кстати, пример китайцев, сейчас пример китайцев, шанхайский рейтинг университета. То есть, изначально, для чего вот этот шанхайский рейтинг? Они создали свой рейтинг для того, чтобы посмотреть, где находятся в мировом пространстве китайские университеты. Вот это правильный подход. То есть, да, они пригласили международных экспертов, там, топовых, каких они нашли, они создали бальную систему, да, причем там она сложнее, чем у этого квест, там, все это, вот. То есть они создали эту бальную систему, по которой оценить, чтобы понять, где ты находишься. Не то, что давайте мы вот скакнем там, в какой-то там чужой рейтинг. Давайте посмотрим, где мы находимся. Вот этот подход с цифрами мне кажется правильным. А просто, что вот давайте 5 там это, чтобы вот 5, ну что, ну... Думаю, могут они туда попасть. Вот. Другой вопрос, как, чтобы потом не получилось, что будут другие там находить, что коррупция, там подкупили какой-нибудь рейд, чтобы вот этого не было потом, там лет через 5. Вот. Поэтому цифра важна очень. То есть мы оценили, как мы будем свое приближение к цели фиксировать. Да? Мы оценили, что мы сообразили, что мы хотим делать. Да? То есть скоуп вот этот. Причем, опять-таки, очень часто люди, которые начинают там, какой-то проект, они даже вот заказчик, да, он слабость часто представляет. Хочу вот такое. Да? И дальше это целая работа по выяснению его требований. Ну, или если ты сам свою диссертацию, ты сам для себя выясняешь, что ж ты хочешь. И тоже, опять-таки, там масса инструментов есть для этого. Замечательный, может быть, опять-таки, кто-то для себя соберет. Есть инструмент, который лучше мозгового штурма значительно, называется Delphi. Вот. Суть по выяснению, на самом деле, мнений в коллективе, в группе, в чем состоит? В том, что ты формулируешь вопросы. Опять-таки, если проект, то что вы хотите, да, предположим, от данной, вот, чтобы там свистелки какие были, да, вы там. Вот. Или можно использовать как обратная связь, что вам не нравится в деятельности нашей работы, да, деятельности нашей там, фирмы. Предположим. То есть формируете вопросы, а дальше даете людям возможность анонимно на них ответить. То есть анонимность. Когда не было компьютеров, то это был там специальный ящик, например. И люди просто кидали, что вот ответы на вопросы там проходили мимо и кидали. Дальше ты берешь. Сейчас это можно сделать почтовый ящик. Да? То есть элементарно почтовый ящик и дать, например, всем пароль от этого почтового ящика. Каждый напишет сам себе, не понять кто, как, что. Вот. Дальше анонимно люди говорят. Какие проблемы, например, или что они хотят. Вот, анонимность, конечно, нужна там, когда проблема в основном. Вот, и ты смотришь, сопоставляешь. И обычно этот процесс, он итеративен, да, то есть повторяется. То есть на основании вот того, что они получили, ты формулируешь новый вопрос. И ты в итоге выясняешь, либо там, какие проблемы в коллективе существуют, да, либо, предположим, что вы хотите получить, например, от данного проекта. Вот, то есть, вот дальше создали вы поняли, что вы хотите получить от данного проекта. Дальше надо что сделать? Надо раздробить это на съедобные кусочки. И правило такое, что вот в традиционном управлении, да, проектами, правило такое, что операция, она не должна занимать больше 2 недель. Вот, то есть, если начинается что-то там месяц, там полтора месяца, то это уже начинает хромать мониторинг этого всего. Вот. И другое такое эмпирическое, да, правило, что встречи по проекту, если он важный, они должны быть не реже, чем раз в 2 недели. Не реже. Другие есть проекты, вот мы говорим сейчас больше о традиционных, да, потому что вот этот PMBOK, он в основном в традиционных проектах, когда нам все-таки понятно, к чему мы идем, как мы к этому идем. Но есть проекты, которые вот вашим девизом там формулируются, хочешь научиться чему-то, делай. Да? Есть проекты так называемые гибкие. В английском они на самом деле там слово agile, да, то есть не совсем гибкие все-таки, да, это проворный, быстрый такой. Вот. Там это для проектов, когда ты вроде понимаешь, к чему ты хочешь прийти, но ты должен учиться по пути. Вот. И это характеризуется они тем, что там встречи, например, по проекту и обсуждения, они случаются каждый день. То есть ты встречаешься с утра, на там, 15 минут, это стендап даже, такие вот встречи, чтобы не сесть, там нам удобно, мы там сейчас с сотовым посмотрим, попьем, там позвоним. Вот. Обсуждается, что было вчера, что сделано, какие проблемы, что мы делаем сегодня. И все время, вот буквально каждый день вот такие стендап-митинги, и они позволяют держать реально руку на пульсе. Вот, значит, но в традиционном это вот двухнедельный, бывает неделя, бывает там 3 дня, но не более 2 недель. Вот эти операции, вот, а дальше ты сделал, то есть это называется такая, ну, как иерархическая структура, что вот у нас там основной продукт, подпродукт там. Вот, иногда возникает у слушателей вопрос, что а как вот на первом, вот на втором, по первой понятно, там диссертация, например, да, а вот как начать делить? То есть на что вот дробить, по какому принципу? А дальше это все уже вольное творчество. Ты можешь дробить, нам нужно 4 статьи, ну, значит, 4 статьи. А дальше каждую статью начинаешь дробить. Либо, если у тебя выгоднее тебе, так сказать, удобнее, эффективнее работу сначала, например, экспериментальную сделать, там, обзор литературы, написание, ну, значит, раздроби так и дальше дроби вот так, как тебе удобнее. То есть это уже здесь нету никакого, так сказать, канона. Вот, значит, раздробили на вот эти операции. Причем операция должна быть такой, что за нее отвечает желательно кто-то один. Чтобы вот был ответственный человек за эту операцию, с которого можно спросить. Вот. И дальше уже начинается, собственно, генерация расписания проекта. То есть ты начинаешь выстраивать вот эти вот частички, этот пазл, да, что от чего зависит. То есть, например, ну, написать статью сложно, да, пока ты не получил результатов. Да? А результаты ты пока не сделал, например, экспериментальную работу. Да? То есть вот уже выстраивается последовательность. И вот ты там... Что зачем следует? К расписанию никаким числам, в принципе, желательно не подступаться, пока ты не понял логику внутреннюю вот этого всего проекта. Вот когда ты уже вот составил это, так сказать, она называется она там network, то что, да, значит, операции такая, сеть операций. Вот когда ты уже составил ее, тогда ты уже и определяешь, сколько эта операция точно длится, ну, то, о чем мы говорили. И дальше ты уже можешь с числами составлять там расписание. То есть ресурс определяешь, что да, вот у тебя там люди. Вот ты, значит, уже с ресурсами выстраиваешь это себе расписание. И дальше просчитываешь, сколько он у тебя примерно занимает, когда, и обязательно накидываешь какой-то буфер. То есть в традиционном этом управлении там используется 20-процентный буфер. То есть на самом деле, опять-таки, канона нет, говорят 20%. Приводит это часто к тому, что если проект какой-то многослойный, там подпроекты, то все себе дают вот эти буферы, и в итоге там получается, что буфер...
Разрастается, да. Да.
А здесь обратно идет как бы опасность, что люди-то понимают, что все буферы накинули. Ну, значит, у нас есть время по ничего не делать. Вот, поэтому здесь есть такое нелюбимая подчиненными людьми, да, вещь, когда ты спрашиваешь, так сказать, вот раздаешь операции, предположим, спрашиваешь, сколько это у вас займет, да, они там приносят, и ты им все режешь надвое. То есть в два раза. Нет, вот у нас не две недели, а неделю там. И дальше вот этот буфер, если какой-то у тебя там есть, да, ты себе оставляешь на конец. И плюс все, так сказать, товарищи в напряжении живут, что вот, так сказать, стрессируются тем, что одна за другой быстро следует, так сказать, все работают на износ, не очень хорошо. Но такое распространено часто. Вот. И важно заметить еще, ну, просто для раз мы говорим об управлении проектом, да, что есть так называемый железный треугольник управления проектом. Да, то есть это такой треугольник, то есть одна вершина – это время, другая вершина – объем работы, и третий угол – это цена, то есть это бюджет. Внутри этого треугольника – качество. То есть означает, что если ты хочешь сделать что-то очень быстро, то тогда ты либо должен убрать количество выполняемой работы, либо увеличить количество, значит, бюджет увеличить, либо ты пострадает у тебя качество. Но, опять-таки, все эти вещи, они нелинейные. То есть, например, если, предположим, может быть, там, да, там, если человек 100 кирпичей кладет, там, 2 человека, может быть, 200, да, класть, предположим. Но очень часто, что во многих работах, где требуется все-таки умение, так, ну, кирпичи тоже, на самом деле, умение там надо класть, ну, просто я проще даже, ну, канаву там, предположим, да, то есть, а там, где все-таки нужно, вот это вот есть кривая научения, да, то там очень часто получается, что введение человека в коллектив, оно может не ускорить работу, а замедлить. Потому что потратится много времени на учение этого человека, он будет ошибаться там, и так далее. То есть здесь тоже, вот, потому что есть методы, как бы нам, чтобы там, в два раза, например, в три раза ускорить, но очень часто они дают сбои, потому что человека все зависит от работы, ну, научить будет сложно. Вот, то есть мы уже, да, обсудили, что цель, метрики, объем работы, как мы, да, делим этот объем работы, выстраиваем, получаем расписание. Расписание, значит, проекта. Вот. Ну, бюджет, на самом деле, он очень сходно делается с расписанием. То есть, там практически все те же... То есть, опять-таки, вот эта операция, как кирпичик, да, такой, и относительно ее, этой операции, это и время, и бюджет. То есть, ты рассчитываешь вот на эту вот операцию, да, у нас потребуется там 500, там, не знаю, рублей, там, или там 500 тысяч, там. Вот. Есть, как я сказал, что да, вот эти операции, длительность у нее может быть там, должен 3-5 дней, там, 6, да, то есть, что это некое распределение, поэтому, собственно, Монте-Карло и работает. Но если нет под рукой компьютера, который делает Монте-Карло, можно попробовать такой валидный, легальный совершенно метод, когда вот пессимистическая оценка, оптимистическая оценка, реалистическая оценка. Угу. То есть, да, например, 3, если повезет, 8, если не повезет, и, предположим, реалистично, там, 5. Вот, и умножается 5 на 4, потому что это реалистическое, ей дается больше веса, вот, то есть 20, прибавляется пессимистическое, оптимистическое, прибавляется 11, получается 31, делим на 6, да, и получается там 5 и 16. Сотых. Вот. И мы вносим тогда вот такую, что мы считаем, что вероятнее всего будет, например, 5 и там, 1 шестая дня. Вот. То есть, такой метод тоже можно использовать. Мне, например, в проектах таких быстрых, в этих очень нравится такой покер планировочный. То есть, он planning poker называется. Это часто используется в работе над программами. То есть, если вот программирование, да, написание кода.
А что под словом покер подразумевается? Игра?
Кочерга. Игра. Игра. Да, игра. Именно, игра. То есть, скажем так, вот на примере на своем, да, когда вот у меня был проект этот, так сказать, по медицинскому софту, там, CARIMAS такой, там, Cardiac Imaging там, Analysis Software. Там, да? Вот. Значит, там несколько программ, небольшой проект был, вот, несколько программистов. И вот, когда им говоришь, вот там вот такая вот сколько, ну, говорит, это займет там 10 дней. Все-таки, да, это займет 10 дней, как бы, да. Потом выясняется, естественно, что как бы один считал так, другой по-другому. 10 дней для всех разное изначально, когда они начинают планировать. Ну, тут разные, так сказать. Бывает так, работники четко понимают, знают, оценивают свои силы. Бывает. А вот покер – это когда вот у нас что нужно сделать. Вот, например, там фича какая-нибудь, да? Вот. И мы обсуждаем наше расписание не во времени, а в очках. Вот, то есть, у нас есть числа Фибоначчи. Угу. 1, 2, там, 3, 5, 8, 13, 20, там, вообще не 21, никогда не используется. Вот. И дальше мы говорим, что вот все вот эти ранжируем, да, что вот это, например, там, А, она легкая, там, она одно очко. Другой говорит, нет, говорит, она там 3. А почему 3? И вот начинается, сразу стимулируется дискуссия. Почему ты считаешь, что она 3, а не 1? Да? То есть, сразу начинает это обсуждение. Вот. Дальше, предположим, сходится на 2. Вот. Дальше следующее. Вот так. И я, то есть, реально видел, как люди, которые считали, что да, вот там 10 дней. Оно будет 10 дней. Все соглашались с этим. Потом выясняется, что один считает, что это 3-очковая вещь, а другой, что это 8-очковая. И начинается, и вот тут начинается, значит, дискуссия. Они приходят к чему-то. Ну, дай бог, что 5. Да? Потому что бывает так, что, в общем, тот, который... Человек, может быть, просто по непрофессионализму не понимает, что-то. Вот. А дальше наполняется так называемый цикл рабочий. И смысл этот, что вот мы будем работать месяц, да, вот наш этот сейчас. И за этот месяц мы, например, мы сделаем 30 очков. Но смысл, что мы должны к концу этого месяца дать продукт, который будет работать. Может быть, в нем не будет все. Но он будет работать. Вот. И вот смотрим. И потом выясняется, что, значит, мы смогли за этот месяц покрыть не 30 очков, там, а 25. Опять повод для разбирательства. А дальше откалибровываемся. Может быть, на следующий мы уже, так сказать, все 27 поставим. Или, может быть, мы исправим ошибки и все-таки 30. И таким образом люди, на самом деле, они калибруются. То есть, и постепенно человек научается оценивать объем работы и соотносить его с календарем значительно более точно. Вот. И метод работы тоже люди могут. Вот. Потому что все, на самом деле, вот менеджерские методы, они достаточно все простые. То есть, когда вот эффективные менеджеры надувают щеки и говорят, что у них там какие-то, да, вот, тут сейчас новая же вещь, так сказать, к сожалению, немного информации, но у нас же проектный офис, так сказать, какой-то запускается в масштабах страны, вот, который будет заниматься всем тем же, чем занимались министерства. То есть, ЖКХ, не сырье, его экспорт, но написано в журнале, что они будут использовать более совершенные методы управления.
Вот-вот заживем.
Поэтому, ну, вот, как бы там во всех вот этих делах управления на самом деле там ничего такого сверхъестественного нет. И поэтому я всегда учу, так сказать, чуть не сказал курсантов, аспирантов. Вот аспирантов там...
Вырвалось.
Да, вырвалось. Учу аспирантов, что вы, вот там врачей много, там, которые, например, какую-то защищают диссертацию. Я говорю, вот на вас потом, особенно если вы займете какое-то руководящее положение в клинике, на вас обязательно будут выходить консультанты, продавцы, всевозможные медтехники. Они вам будут впаривать, они будут раздувать щеки, они вам будут говорить, что вот это вот там, возьмите наш метод, он вам поможет вырастить там вот то, сё. Вот если вы чего-то не понимаете... То, что вам говорят, вас парят, вас надувают, потому что все там, говорю, вот нету такого, что нельзя объяснить. Оно все объясняется. А на самом деле это вопрос-то очень сложный такое общее слово. Вопрос очень важный, потому что, как правило, люди вот подготовленные, как, там, положим, врачи просто, да, и у нас же нету специальной подготовки, в принципе, для главврачей, чтобы вот какой-то факультет, который готовил там главврачей. Вот. То есть люди должны быть подготовлены, что если у них... так сказать, есть какой-то ресурс, например, покупать для клиники что-то, да, будет, естественно, масса людей, которые захотят это продать. Причем это не только томографы, это еще и системы управления качеством. И системы эти бывают очень разные. То есть, например, я разбирал вот как пример один из в шведском там, госпитале, причем крупный госпиталь, Сконебург, там, по-моему, какой-то... вот, нет, не скажу сейчас, но достаточно такой, как вот... Почему его брал? Потому что он сопоставимый с госпиталем Турку, вот, университетским. Вот, значит, они вдруг почему-то решили у себя поставить систему 6 сигма. То есть, это вот... Никогда не слышали. Это, значит, вот система контроля качества, которая на производстве там используется, она там дает 6 сигма, что там много-много-много знаков после запятой, и там совершенно минимальные какие-то. Но задача, которую они пытались, то есть кто-то им навязал решать, это очередь в приемном отделении. То есть, в принципе, эта задача не та, которая решается в системе Six Sigma. И дальше, то есть, они потратили уйму денег, и они пишут, что тем не менее, несмотря на то, что очереди мы не убрали, значит, но мы многому научились, что очень важно общение. Что, то есть, ну вот, то есть, потратить миллион там, да, евро для того, чтобы понять...
Как что, важно общаться.
Да, как важно общаться, и что многие проблемы, они возникают из-за дефицита коммуникации. Вот, ну...
Хорошо, если они его на дело потратили, а не растащили куда-нибудь. Ну, вот, подводя некоторый, так сказать, итог, а на русском-то есть какая-то литература?
Вот ведь вопрос.
Мне вот интересно стало.
Вот я знаю, что вот человеческий фактор, он переведен. То есть, вот этот people-ware. Я знаю, что вот этот свод проектного этого менеджмента, он, так сказать, есть. Более того, у нас в России есть ГОСТы. То есть в 2011 году, вот номер ГОСТа не скажу, но это Google легко, то есть это ГОСТ, там, и причем он даже не управление проектами, он именно проект-менеджмент называется. И там, по крайней мере, ну, он скалькирован, на самом деле, с вот этого свода знаний, резюме. То есть, скажем так, это резюме вот этих 600 страниц, там занимает, я не помню, страниц 20, то есть там основные положения, то есть какие группы, планирование есть, что такое проект. Там, то есть, в принципе, это не самостоятельно, это именно переведенное резюме вот этих книжек. Вот. Ну, на самом деле, основная литература, она, конечно, англоязычная. То есть, я, к сожалению, вот тут, да, я, к сожалению, не могу сказать. Я сейчас сам читаю, начал вот читать по, на самом деле, о том, как пятилетки планировались, потому что я на самом деле, думаю, что там очень много информации можно почерпнуть, потому что там публика, которая вот за этим, особенно у истоков стояла, это же были, ну, Крыжановский, там же это были, как бы, очень мыслители такие серьезные. Вот. Не могу сказать, что вот по управлению проектов вот какую-то именно вот русскую непереводную литературу. То есть, вот я сказал, Высокий, Керзнер, но они не дают, как я сказал, никаких вот этой рабочей психологии организационной. Вот. Но книжки годные. То есть, книжки вполне. Вот. Что мы еще?
Софт порекомендуем.
Софт, Microsoft Project. Вот, то есть, это, опять-таки, может быть, сейчас что-то есть бесплатное, хорошее. Потому что, когда я искал, а я искал года, наверное, 3 назад, бесплатный софт, вот, для того, чтобы было все не очень, так сказать, неудобное какое-то. Вот. Да, и еще момент, что, ну, нельзя не сказать, что расписание вот эти, вот те самые красивые графики, которые Microsoft Project, это столетний, на самом деле, давности, называется график Ганта, Гант Чарт. То есть, это когда вот тут у тебя по вертикали у тебя твои операции, что ты должен делать, а по горизонтали у тебя шкала времени. То есть, вот там, ты можешь недели выставить, ты можешь 7 месяцев. Очень удобно, потому что видно и что зачем следует, и видно все по дням. Вот. И вот Microsoft Project, он как раз позволяет это все красиво. И я всегда тоже, опять-таки, этим слушателям говорю, что вот сделайте такое для своего проекта, там скажут «ах». Потому что вот в области как раз-таки научной, в академической, в медицинской, там очень обычно знания, то есть уровень знаний о управлении проектами, он, ну, в разы отличается, чем, например, в области производства софта. Потому что там все-таки это давно. Вот. А так, еще надо, наверное, сказать, что проекты очень часто задерживаются. Практически очень многие проекты, они огромное количество денег уходит. И плюс масса проектов, конечно, она просто неудачна. Вот. По 2004-2003 год, вот там одна европейская, другая американская, на IT-проекты, которые ничем не закончились, то есть просто failure, да, то есть провал, провальные проекты, в год, вот помню, 2004 год, где-то 140 миллиардов евро. Вот просто на провальный, как бы, вот...
Богато живут.
В Британии было в 2012, помню, как раз вот осенью, может быть, они пытались сделать национальную систему для здравоохранения, такую, чтобы все там врачи там могли... Кстати, Финляндия очень неплохая, она вот и работает. То есть, ты придешь к врачу на прием, да, он тебя там послушал, там все, выписал рецепт. Вот, ты приходишь в любую аптеку, твой рецепт, так сказать, уже в компьютере, в центральной базе. Ты просто вот говоришь такой-то, свою карточку там даешь, там тебя сняли данные, вот, и все, тебе сделали. То есть, это вот как бы так, вот что-то подобное, но более такое сложное для большего количества, так сказать, людей. Это вот в Британии планировалось, у них не получилось. И вот чистый провал был 12 миллиардов фунтов стерлингов. Они предлагали, там несколько лет это делалось, и... говорили, что нет-нет, ну дайте нам еще вот 8 миллиардов. И
мы хотя бы пятерку.
Мы все сделаем, вот, и сказали, что нет, мы не можем, так сказать, там комиссии, причем на высоком уровне, там потом куча газет, там что там, там не помню, там либористы разорвали ваши деньги, там, там можно было сестер, там это там, 100 лет кормить медицинских, там все. Вот, вот, да-да-да. Вот.
Раздать пенсионерам.
Раздать, вот, 12 миллиардов фунтов стерлингов, то есть вот и такие... Такие, и говорю, всегда задавать вопросы. То есть, вот всем, да, что, чтобы вот осталось там у слушателей, да, первое, в менеджменте нет никакой, да, то, что называется, там, атомной науки, да, там, это...
Rocket science.
Да, rocket, да, это не rocket science, да, 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 ну, приходится переключать на тумблер, вот, и... Вопросы. То есть, всегда задавать, если что-то непонятно. Потому что здесь есть такой момент. Психологически доказано. Это целая теория, называется в английском self-enhancement. Теория of overconfidence. Что когда человек ведет себя очень самоуверенно, люди автоматически считают, что он компетентен. И даже когда показывают этим людям, что на самом деле он не компетентен, они продолжают считать, что он компетентен. Поэтому не покупайтесь никогда, когда к вам приходит там, замечательный, там, холеный там, человек, и начинает, что нет, вот мы вот то и там и сделали. Все требуйте, все рассказать, все показать, доказать, откуда вы это берете. Вот, потому что очень много просто вот, вот такого, что и у людей отключаются, они как в транс входят, ну что, показывают красивые графики, там, хорошие цифры. Вот, все, спросить все и...
Это у него профессия. В общем-то, показывать,
да,
чтобы
да,
получить
да,
деньги.
Да, да.
Но сам, так сказать, предмет, по всей видимости, масштабируется, да, как от самого себя лично, чего ты в жизни хочешь, купить да. мотоцикл или полететь на Марс, и заканчивая государством,
да.
в рамках которого чего-то там хочешь добиться. Например, да. улучшение жизни граждан.
Да, да, потому что вот... улучшение жизни граждан. Мне кажется, что ну, вот у нас, как бы Владимир Владимирович озвучил, что национальная идея у нас патриотизм, да, но ведь патриотизм он для каждого ведь свой будет. Тот, кто генералу Краснову памятник ставит, он же тоже себя считает патриотом.
Патриотом да? СС. Да.
Да. И, так нет, а те, кто, там, сказать, таджиков бьют, например, да, они же тоже считают, что они Россию чистят,
безусловно,
да, они же тоже патриоты.
Да.
Поэтому здесь же очень, так сказать, если вот брать, например, в рамках, вот, если мы возьмем проект, да, по усилению патриотизма, то здесь очень нам надо четко и критерии поставить, что такое патриотизм. Да? Потому что вот сказали улучшение. Для меня, например, патриотизм – это чтобы действительно улучшение качества жизни. То есть, это чтобы смертность снизить, чтобы продолжительность жизни. Вот это патриотизм.
Да.
Патриотизм – это не, соответственно, знание у там, подрастающего, подросшего поколения об истории России, о героях России. Правильно? То есть, посмотреть... Причем это проанализировать надо. Вот у нас 28 панфиловцев да, снимают всем миром, да, но у нас же и другие фильмы снимают. Да, и посмотреть, сколько на что денег идет государственных.
Прямо противоположного.
Прямо, да.
да.
Так вот, это для, так сказать, вот в рамках патриотизма это как? Когда, так сказать, вот посмотреть, сколько, опять-таки, числа, да, числа рулят, что называется. Да, посмотреть, сколько у нас денег идет на передаче, так сказать, толка того, что, в общем-то, там все было как бы там. И то, и это плохо, да. И посмотреть, сколько, вот. И вот тогда уже... определив, что такое патриотизм, да, четко. Вот тогда да, проекты, потому что ведь это не так сложно, да, вот там растяжку какую-нибудь повесить, что там у России два друга, там флот и армия, да, и как бы вот мы патриоты, все, видите, у нас, так сказать, доказательства, вот, а... Ну, потому что все себя, и, так сказать, и либеральная публика, ведь наверняка они скажут, что они патриоты, но мы по-своему патриоты. Мы,
я бы даже страшное, наверное, скажу, среди них масса патриотов, они просто не так это видят.
Да, да.
И поскольку горизонты планирования несколько детей, и вообще нет понимания, к каким результатам приводят скакания на Майданах и дальнейшая гражданская война, это как-то вот... Затруднительно гражданам объяснить. Тут третьего дня заходил Анатолий Вассерман. Пытался его расспросить, как же это излучатели повернуть в правильную сторону. Анатолий сказал, что невозможно ни перевоспитать, ничего. А это мы отвлеклись.
Да.
Но, в общем, вот, на мой взгляд, для всех и каждого достаточно подробное изложение, как, что и зачем надо делать. Литературу порекомендовали, софт указали. Кто бестолковый, учите английский язык. Там гораздо больше и подробнее излагают. Все изложили?
Но нет, конечно.
Нет.
Но... нет, я рассказал, что это, так сказать, 30 часов с практиками. Вот, и там, на самом деле, на самих вот этих университетах, да, у нас очень много еще. То есть люди говорят, они свои проблемы рассказывают. То есть, вот у нас, вот, а почему вот это так?
Ну,
то
на
есть...
мой взгляд, да. Извиняюсь, перебью, это важнейшее. То есть, когда на живых примерах все показывается, как вот это, как вот то.
Потому что для меня, например, то есть. Вот это был один сначала, потом второй сюрприз, да, что вот кандидат, ну, там, кандидатская PhD, да, она может просто не состояться, потому что умер научный руководитель. То есть, вот по идее, да, ведь о таких вещах совершенно никак не думаешь. Но подстраховываться надо. План Б, план С, план Д.
Да.
Вот. Да.
Ясно. Спасибо большое. Рад был видеть.
Да, спасибо.
И вообще ждем в гости.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.